веры, христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете программу Трансмирового радио. Конечно же, вы догадались, эта программа называется «Щит веры». Каждую вторую пятницу я выхожу в прямой эфир из студии в Санкт-Петербурге и хочу приглашать в мою студию наших друзей из Центра апологетических исследований, а также других людей, которые в Санкт-Петербурге занимаются апологетикой. А если удается привлечь друзей, которые приезжают проездом в Санкт-Петербург, то я их приглашаю в студию для того, чтобы провести какой-нибудь интересный разговор на какой-нибудь из интересующих вас, дорогие друзья, тем. Вот сегодняшняя тема, она будет называться «Второе пришествие Христа». Уверен, что она касается всех. Тех, кто верит в Господа и в Его второе пришествие, однозначно касается. А тех, кто думает, будет ли конец света, будет ли изменен мир, что вообще будет происходить в грядущие времена. Вот то же самое. Всегда, когда люди задумываются о будущем, они так или иначе говорят о пророчествах Библии, потому что Библия фактически первая книга, которая заложила некое такое основание и картину будущего. И вы знаете, есть книга Иоанна Богослова, вернее, и апостола Иоанна, который написал книгу «Апокалипсис». Вот на этой книге многие картины будущего всегда рисуются либо в каких-то фантастических фильмах, либо в научных фильмах. Есть по каналу National Geographic, очень часто используется эта книга для того, чтобы трактовать те или иные события или рассказывать о грядущих событиях. В любом случае, тема о втором пришествии, она нужна, потому что, во-первых, сам Господь Бог говорил об этом, во-вторых, нам, верующим, нужно размышлять над этой темой, потому что, к сожалению, как и все темы Библии, эта тема получила свое развитие в истории христианского учения, и эта тема породила многие околохристианские учения. Сегодня как раз мы будем говорить о таких, как свидетели Иеговы, которые взяли за свою основу, в общем-то, ложные пророчества о приходе Мессии, приходе Христа, адвентисты, которые тоже выбрали своей основной темой веры именно возвращение Иисуса Христа. То есть мы поговорим обо всех этих христианских, околохристианских, псевдохристианских представлениях о том, что такое второе пришествие Христа, и мы, наверное, покажем библейское основание для веры во второе пришествие Христа и как к этому относиться. Поэтому, если у вас есть вопросы, мнения, я вас приглашаю сюда, к нам в студию, через телефонную линию или через компьютер. Вы можете поговорить с нами, пообщаться. Наш звукооператор Игорь, он встретит вас у входа, он поднимет трубку и скажет, как вам пройти там дальше в студию, какие правила существуют, чтобы мы могли слушать вас, вы могли слушать нас, и наши волны не накладывались друг на друга, а была конкретная, понятная речь и у вас в эфире, и у нас в эфире. Поэтому это сложный технический процесс, но тем не менее успешно он проходит, не без вашей как раз помощи. Поэтому звоните нам в студию 5960452, код Санкт-Петербурга 812. Если вы будете звонить из других регионов, а я знаю, что есть люди, которые активно звонят нам из других регионов, не забывайте набирать семерку. 7-812-596-0452. Программа «Щит веры». Мы говорим о втором пришествии Иисуса Христа. Ведущий программы Дмитрий Требельский, а напротив меня старший научный сотрудник Центра апологетических исследований, расположен в Санкт-Петербурге, зовут его Дмитрий Розен. Привет, Дмитрий.
Добрый вечер.
Очень рад, что вот наконец-то мы с тобой 2,5 месяца, наверное, не были в одной студии. И приятно, что вот сегодня у нас есть такая возможность поговорить с тобой о втором пришествии Христа. Расскажи, вот почему, во-первых, вот ты только что приехал из командировки, я знаю, и командировка была успешная в одной из стран, которая больше всего пострадала в кризис, фактически из-за которой начался кризис экономический. После этого люди активно стали обсуждать возможность конца света. А тема вдруг раскрылась совершенно по-новому. Оказывается, может рухнуть вся экономика. С этой экономикой рухнет вся политика. Поднимется новое царство Антихриста. И в результате мир вступит в эту финальную фазу, которая называется «Новый мировой порядок». Ты был в Соединенных Штатах. Вот расскажи, вот в церкви в Америке, они вот пропитаны этим духом ожидания, что вот-вот мир изменится, и наступит что-то.
Ну, меня Господь миловал, я был больше в церквях, которые ожидают пришествия Христа как радостного события, нежели как некого краха мировой экономики, и смиренно ожидают его, служа ему здесь на земле, что действительно очень приятно, потому что Господь нас призвал не к вычислению даты пришествия, не к предсказанию каких-то страшных событий, а именно к тому, чтобы проповедь Евангелия готовить сердца людей, к тому, чтобы в тот момент, когда Господь придет, люди были готовы. И вот по милости Господней был как раз среди
Дмитрий,
людей...
Дмитрий, у нас есть первый звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, это Петр.
Петр, очень приятно.
А пришествие Христа ведь есть очень точная дата. В Иерусалиме построят храм, и после этого внедрения мира и допустения до пришествия Христа останется 45 дней. А дверь придет за 42 месяца перед пришествием Христа. Так что напрасно сейчас двери вычисляют. Его можно вычислить будет только когда он придет.
Еще раз, вы говорите о том, что пришествие Господне придет, когда храм установят, правильно?
Да, в Иерусалиме, и будут жертвы приносить.
А до этого, а потом, через 7 лет после восстановления храма придет Господь.
Да.
Вот, а до этого бесполезно устанавливать даты.
Да.
Спасибо вам большое, Петр, очень хорошо. Вот вы нам дали такую некую, можно сказать, вот точку отсчета для нашего с тобой эфира.
Ну, в данном случае очень интересно, что даты называют почем зря все, кому не лень. А, как вы знаете, мы уже говорили об этом, сняли целый художественный фильм на тему о том, что в 2012 году все закончится. То есть экономический кризис и постройка храма – это не единственные точки отсчета, которые люди используют. Дата называется чуть не каждый год. Однако есть у меня причина полагать, что Господь придет именно в тот момент, когда никто его ждать не будет. И даже если мы назовем все даты, которые придут нам в голову, и мы соберем все знамения, которые, как нам кажется, в Писании есть, и попытаемся на этом основании построить некую математическую модель, у нас все равно ничего не получится по одной простой банальной причине, потому что Писание говорит о двух вещах. Во-первых, оно говорит о том, что день Господень придет как тать ночью, то есть как разбойник, когда никто не будет его ожидать. А с другой стороны, Писание говорит еще одну важную вещь.
Дмитрий,
о том, что...
пока вот застановись, у нас есть просто еще один телефонный звонок.
Хорошо.
Добрый вечер.
Здравствуйте, это вам звонит Константин из Рязани, ваш постоянный радиослушатель.
Добрый вечер, Константин.
Вот первый раз в Трансмировое радио, прямой эфир попал. Я вообще слушаю лет с 14, то есть это мое любимое христианское радио, еще когда на коротких волнах, только оно было.
Благодарим. Ну,
добро пожаловать.
Вот. И у меня вопрос сразу к вам.
Конечно.
По 24 главе Евангелия от Матфея, что...
Замечательная глава.
Сказано, что от последнего времени, перед вторым пришествием Христа, что во многих, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь.
Угу.
И у меня вопрос во многих... То есть это имеется в виду христиане, и любовь вот в каком смысле? Это агапа, духовная любовь? Вот в древнегреческом языке там какое слово интересно вот используется? Вот этот вопрос. То есть о верующих это говорится?
Спасибо большое, Константин, за то, что ты дозвонился. Сейчас мы просто развернем наш разговор, и я уверен, что в течение нашего разговора мы, наверное, обязательно коснемся 24 главы Матфея и пройдем по тем пророчествам, которые сам Спаситель дал, как указание о последних временах, и как раз расскажем о том, какую любовь, о какой любви идет речь. Но вернемся к твоей
ну,
мысли.
Первая мысль, я повторю, Писание говорит, что Господь придет как тать ночью, то есть момент, когда никто его не ждет. И другой момент, который мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, что когда будут говорить мир и безопасность, тогда придет на всех пагуба. Опять же, случится совершенно неожиданно. То есть, на самом деле, на основании этих стихов можно сказать, что когда люди говорят о конце света как о неких глобальных катастрофах, которые предупредят людей о пришествии, в общем, наверное, можно заранее сказать, что этого не будет. Это будет
хорошо,
тогда,
вот
когда
в
все
данном
будет спокойно.
Случае ты сказал, что все должно быть спокойно, и вдруг неожиданно приходит конец. Но есть 24 глава Матфея. Вот Константин вот прямо от нее и начал рассуждать. Где Спаситель? Вот у тебя открыта она, 24 глава Матфея, да, вот насколько я вижу.
Да, никуда от нее не денешься.
Вот, давай вот мы ее начнем просто читать, и, может быть, сегодня как раз вот наша апологетика будет построена именно вот на 24 главе Матфея. Она полна, как бы, простая в своем изложении, в то же самое время церковь придумало много разных трактовок.
Чудесно.
Но вот если мы будем просто читать текст, начиная с, по-моему, с 4 стиха.
Ну, я предложил чуть пораньше, просто чтобы понять, о чем,
ну,
в каком контексте
все
идет речь. Значит, начинается глава с того, что, как все мы хорошо помним, Иисус выходит из храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Ну, в общем, не потому, что Господь никогда их не видел, он там был неоднократно, вот, скорее потому, что в 23 главе он сказал людям: «Се оставляется дом ваш пуст». И ученики, видимо, показывают ему на здание храма в удивлении, как это может быть, как это замечательное, великолепное здание, которое Иосиф Флавий все время сравнивал с Белоснежной горой, как оно может остаться пустым. И Господь говорит: «Видите ли вы все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». И наверняка для учеников это прозвучало совершенным нонсенсом, совершенно невероятным утверждением, хотя мы с вами знаем, что прошло совсем немного времени, около 40 лет, чуть больше, наверное, и на самом деле храм и город Иерусалим были разрушены императором Титом, который взял город приступом. И уже по прошествии какого-то времени Господь сидел на горе Елеонской, в одном из своих любимых мест около стены Иерусалима, и приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это все будет?» То есть, когда вот то, о чем ты нам сказал, что все это будет разрушено, когда это произойдет? «И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Тот вопрос, который сегодня огромное количество людей задают себе. Они говорят: какой признак? Вот что покажет нам, что это должно быть, что вот-вот это начнется? Прошу прощения. И Господь отвечает ученикам следующим образом. Первая фраза очень важная. Он говорит: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас.
Вот прежде чем мы прочтем дальше, у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Я хотел спросить, как евреи относятся к чертежу храма, который находится в 40-х главах Иезекииля? Там чертеж храма есть. Как они относятся к этому чертежу храма?
Спасибо большое, мы об этом тоже постараемся поговорить, но, может быть, мы и не затронем этот вопрос сейчас, но, может быть, мы затронем его чуть позднее. Сейчас мы сосредоточились вместе с вами, дорогие друзья, на 24 главе Матфея. Я уверен, что те из вас, кто читали ее, вы знаете, что это пророчество Спасителя о его пришествии. Те, кто не читали, пожалуйста, откройте вместе с нами. Если у вас нет Библии, то просто внимательно послушайте, потому что это краеугольная глава, касающаяся именно второго пришествия. Итак, первое, что говорит Иисус, когда он хочет рассказать ученикам о своем пришествии: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас.
Угу. То есть, иными словами, он говорит, будут многие люди, которые будут использовать ваш интерес для того, чтобы вас соблазнить.
Первое, чтобы вас не обманули. Бог знает, что люди хотят знать, в общем-то, будущее.
Угу.
И Бог знает, что чтобы его избранные не обольстились,
угу,
есть предупреждение: берегитесь, чтобы нас никто не обольстил. Отлично.
И следующие два стиха нужно понимать в контексте вот этих слов.
Да.
Господь говорит прежде всего, он говорит: многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. То есть мало того, что многие придут, они еще и будут успешны в этом отношении. Мы с вами знаем, что на протяжении многих сотен лет появлялись люди, которые называли себя Христом во втором пришествии, и последнее столетие это было время совершенно необычайного количества людей, которые претендовали на это звание. Прямо сейчас на Земле живет, по меньшей мере, несколько личностей, которые выдают себя за Христа во втором пришествии. Вот достаточно вспомнить нашего отечественного мессию, в кавычках, который зовут Виссарион, который живет в Сибири и также выдает себя за очередное новое пришествие мессии. И он, конечно, далеко не единственный. Следующий стих продолжает эту мысль. Господь говорит: «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему этому быть». Иными словами, войны и военные слухи – это очень благодатная почва для того, чтобы говорить людям о том, что конец света очень близок. Потому что в тот момент, когда льется кровь, когда людей убивают, когда разрушают их дома, когда целые страны охвачены огнем пожаров, когда творятся совершенно невероятные беззакония, прикрываемые какими-то благовидными политическими предлогами, в этот момент ужас людей достигает такой степени, что их очень легко напугать и сказать им, что вот конец света уже пришел. Может быть, в этом одна из причин того, почему свидетели Иеговы так полюбили дату 1914 год, которую они считают датой начала незримого присутствия Христа как правителя земного. Они связывают это как раз с началом Первой мировой войны. Они говорят о том, что именно тогда начались вот эти невероятные страшные бедствия, военное происшествие, которое унесли жизни многих людей, такие, каких не было никогда раньше. Но очень важная фраза, которой Господь заканчивает свои слова. Он начинает фразой «берегись, чтобы кто не прелестил вас», и заканчивает словами «но это еще не конец». Иными словами, когда вы увидите лжехристов, это еще не конец. Когда вы увидите войны и услышите военные слухи, это тоже еще не конец, потому что будет еще нечто гораздо более страшное. И Господь говорит: «восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». И сегодня, когда мы смотрим вокруг себя, мы видим, насколько много происходит этих ужасных вещей. Мы видим землетрясения, мы видим эпидемии, мы видим людей, которые убивают других людей. Мы видим, что действительно всю землю лихорадит. Катастрофы, эпидемии, неурожаи, цунами. Люди гибнут сотнями и тысячами. И в этот момент, на самом деле, очень просто увлечься всеми этими слухами и начать говорить о том, что вот сейчас придет конец. Но Господь еще раз повторяет. Он говорит, это все только начало болезней. Это не конец, это начало болезней. И дальше Господь переходит к следующей теме и говорит следующее. Он говорит, тогда, когда все это будет происходить, будут предавать вас, то есть его учеников, его последователей, на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, опять же, кого многих? Многих из учеников. И мы не раз уже читали это место из книги Деяний, где апостол Павел, идя в Иерусалим, остановившись в Ефесской, в округе города Ефес, призвав все ефесских пресвитеров, сказал им о том, что грядут две великие опасности, потому что придут лютые волки извне, не щадящие стадо, из вас самих восстанут ложные учителя, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой. И мы видим, что Господь предупреждает именно об этом. И вот тут как раз тот самый стих, о котором говорил Константин. «И по причине умножения беззакония во многих холодеет любовь». Кто такие многие? Конечно, христиане. Это те люди, которым Господь даровал свою любовь. Как мы читаем в послании к римлянам, любовь излила в сердца их Духом Святым, данным нам. Самое страшное, что будет происходить в этом мире в конце света, это не в конце времен, это не внешние бедствия, это не эпидемии, не урожаи, не цунами, не войны, не что-то еще. Самое страшное будет то, что христиане будут предавать друг друга. Христиане будут восставать друг на друга. Христиане будут ненавидеть друг друга, из самих христиан восстанут лжепророки, и чем больше будет беззакония, чем больше христиане будут называть вещи неправедные, запрещенные Писанием, праведными, и говорить о том, что мы можем делать то, что Писание прямо нам запрещает делать, тем больше во многих холодеет любовь. И финалом этого рассказа Господь говорит: «Претерпевший же до конца спасется». Человек, который устоит передо всеми этими искушениями, человек, который устоит перед внешними опасностями, человек, который не поддастся на соблазн растратить дар Божий, который ему дан, дар любви, на вот эти мелкие дрязги, которые не оставят Христа, на которые устоит верить до конца, какие бы искушения ни постигали, он будет спасен. И речь идет не о том, что человек, который доживет до конца этой эры, он спасется. Речь идет о том, что каждый из нас однажды предстанет на суд Христов. Кто-то из нас умрет до второго пришествия, кто-то из нас еще будет жив, когда Господь вернется, потому что Господь может вернуться в любой момент, и прямо сейчас может открыться дверь этой студии, и Господь может войти сюда. Но самая важная и самая замечательная вещь – это то, что вот эти вот лжехристы, которые появляются, вылезают из-под какого-то непонятного куста, живут в какой-то непонятной тайной комнате и говорят: «Я Христос во втором пришествии, верьте мне». Но Писание говорит о том, что когда Господь придет второй раз, его явление будет как молния, видно от востока до запада. Все люди узнают, что он пришел. В книге Откровения мы читаем о том, что когда он придет с облаками и силами великими, его увидит всякое око, эти люди, которые пронзили его. Ни один человек не сумеет укрыться от этого пришествия. Ни у кого сомнений не останется, что это на самом деле произошло. И поэтому мы можем не верить человеку, который появляется неизвестно откуда и тычет себя пальцем в грудь, называют себя вторым пришествием Христа. Это ложь, потому что пришествие Христа будет очевидно и явно для всех. Но Господь предупреждает нас заранее не о том, когда Он придет. Он не дает нам перечисления признаков, по которым могли вычислить конец нашей земной жизни, нашей земной истории. Он предупреждает о том, что нас ждет в конце этого времени, и говорит, претерпевший до конца спасется. Но дальше он говорит одну фразу, которую многие люди воспринимают как настоящий признак конца времен. 14 стих. Господь говорит, «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, возвестится всем народам, и тогда придет конец». И сегодня, как вы, наверное, знаете, многие люди, они составляют целые таблицы о том, сколько еще народов не слышало благой вести, на скольких языках сегодня еще нет Писания, и пытаются таким образом представить себе, сколько времени нам еще понадобится для того, чтобы закончить эту работу и примерно представить себе, когда же нам ожидать пришествия Христа. Но мне кажется, что в контексте всего того, что было сказано, эти слова имеют немножко другой смысл. Господь не пытается дать людям некую точку отсчета и сказать, когда Он придет, потому что Он сам говорит своим ученикам о том, что никто не знает этой даты, ни Сын даже ее не знает, только Отец, который сущий на небесах. Но в данном случае Он говорит людям как утешение о том, что ни один человек не погибнет, не услышав благой вести. Он говорит о том, что конец будет отсрочен ровно настолько, чтобы все люди, которым Господь хочет донести благую весть, эту благую весть услышали. И мы читаем потом повторение той же самой мысли в втором послании Петра, в третьей главе, где Господь, говоря о вот этом долгом периоде времени, когда мы ожидаем второго пришествия, устами Петра говорит нам, что мы не должны почитать вот это время, которое мы прожили, 2000 лет, медлением Бога. Но мы должны понимать, что Господь не медлит, но долготерпит нас, потому что Он не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И таким образом, те слова, которые мы читаем здесь, это не признак, это не точка отсчета, это не указание, скрытое на какую-то дату, к которой мы можем быть готовы. Но это указание на то, что в конце времен нас ждут испытания, к которым мы должны быть готовы. Иными словами, для христиан, как и для любого другого человека, остается важным тот же самый принцип, который Господь во всеуслышание говорил всем, и своим ученикам, и окружающим его неверующим или верующим евреям. Он говорил, будьте готовы, потому что не знаете, в какой час это случится.
Спасибо, Дмитрий, ты хорошо рассказал комментарий к 24 главе Матфея. Я уверен, что много пастырей, которые тебя слушали, готовы просто вот взять и возражать тебе, потому что современная трактовка этой же главы, она совершенно как бы претерпела массовые всякие изменения, в том числе и в тех контекстах, как ты говоришь, потому что, например, говоря о войнах, явно идет перечисление, что войны будут умножаться. Например, говоря о стихийных бедствиях, то же самое. Они должны как бы, они всегда были на земле, в общем-то, это всегда происходило, но время, в котором мы живем, показывает, что тот накал, в котором это все происходит, он явно достигает какого-то своего апогея. Я сейчас прервусь, у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер.
Чудесно.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А дата пришествия будет открыта?
А как вас зовут, простите?
Игорь.
Игорь, очень приятно. Откуда звоните, Игорь?
России.
Отлично, из России. Россия большая, какой-то регион просто назовите, потому что нам нужно просто знать, где нас ловит радио, а где нас не ловит, потому что мы берем и туда, где нас не ловит, запускаем наши волны.
Нет, я интернет.
А, вы через интернет просто, отлично.
Да,
все,
радио
супер.
Вообще должно же не слушать.
Что-то. Ну, правильно, чего, раз уже интернет есть, круглосуточное вещание.
Хорошо.
Отлично. Игорь, поняли ваш вопрос, мы будем отвечать на него и слушайте нас дальше в интернете.
Дата будет открыта или нет? Вот я читаю послание к Тимофею, первое послание к Тимофею.
Так.
Глава 6, стих 14.
Угу.
Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет.
Угу.
Блаженно, единый, в общем, Бог Отец.
Угу.
Как я понимаю.
Угу.
Значит, будет открыта дата, да?
Ну, в данном случае речь идет не о дате явления, а о том, что само явление будет открыто. То есть Господь придет по воле Бога Отца. То есть речь идет не о предсказании некой дате.
Ну это конкретно нельзя об этом говорить, что это именно о явлении. Об этом говорится, что Бог откроет Отец явление Сыну Своего.
Да-да, явление, но не дату явления.
От пророков Бог ведь никогда не скрывал, что хочет сделать.
А несомненно.
Ну и написано, как тать по этому поводу, еще тоже можно поспорить.
А, хорошо.
Бог ведь как сказал, Господь как сказал, бодрствуйте, чтобы день вас не застал.
Угу.
Тать верующих, верующим он детям своим в будущем сказал. Значит, бодрости, изучайте Писание в контексте, что оно говорит. Бог в свое время открывает что-то новое, то, что раньше не понимали.
А, несомненно.
Нет, я вас хочу спросить.
Да, конечно. Я...
Дата или нет?
Спасибо. Да. Я понял. Мы сейчас будем обсуждать ваш вопрос.
Ну, одним словом, мой ответ нет. В принципе, это было уже, наверное, очевидно из того, что я говорил раньше. Вот Господь говорил ученикам о том, что его пришествие будет неожиданным, никто не будет к нему готов. Вот, и более того... Даже в самый уместный момент, когда ученикам, как бы они хотели услышать эту дату, он говорил о том, что не ваше дело знать времена и сроки. Да, то есть мало того, что он говорил, что даже сын не знает, знает отец, он говорил, не ваше дело знать эти вещи. То есть в данном случае, когда мы говорим о бодрствовании, речь идет как раз о том, что мы должны быть готовы в любое время, именно потому, что мы не знаем, когда это произойдет.
У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Это Петр, а вот там как раз в 24 статье от Матвея указано событие, что будет мерзость запустения установленной.
Да, Петр.
Надо не ее.
Абсолютно.
Событием, да, можно узнать.
Вот сейчас вот как раз я, вот об этом я хочу Дмитрия тоже попросить. Спасибо вам большое. Просто вот, друзья мои... Я понимаю, как ведущий, что мы сейчас затронули тему, которая, как я уже сказал, в церкви претерпела совершенно различные толкования. В общем-то, Дмитрий, ты готов дать некий такой экскурс исторический, как эта тема развивалась вот от учения отцов церкви до сегодняшнего дня? Ты мог бы рассказать, как отцы церкви рассматривали вот эту тему? Потому что апостолы, они оставили вот некое такое вот послание, что будет второе пришествие. Более того, они, апостолы, были уверены, что вполне возможно пришествие Господа будет при жизни их еще. Они были уверены, что времени будет очень мало. Поэтому желание, например, апостола Павла пойти и благовествовать там, где еще не благовествовали, оно было этим и мотивировано. Нужно рассказать там, где еще не слышали, потому что времени мало, и Господь может прийти в любой момент. Но когда вот не произошло его пришествие до 100-го года нашей эры, последний апостол, получив откровение от Господа на острове Патмос, написал это откровение и дал это церкви, семи церквям, да, мы знаем. После этого отцы церкви приняли эстафетную палочку, и как они развивали тему второго пришествия. Стало ли для них... Потому что здесь есть очень важный момент. Второе пришествие воспринимается буквально, и второе пришествие воспринимается как некий символ. И христиане, которые принимают это буквально, дальше разделяются на несколько других категорий. Буквально в плане того, что вот он придет и будет работать с церковью, присутствие Бога откроется в церкви, такая есть доктрина замещения, когда забыт Израиль. Есть другая группа христиан, которая говорит, Господь придет и будет работать в Израиле. Поэтому эта тема здесь развивается. Следующее, когда духовное восприятие пришествия Господа, это значит, что Господь незримо присутствует уже, и уже незримо его управление совершается. В общем-то, некоторые христианские учения в этом стоят, и в то же самое время свидетели Иеговы в этом стоят, потому что Господь незримо присутствует здесь на земле, и через вот эту вот зримую сторожевую башню ее структуры управляет на земле. То есть мы должны определиться в самом начале, говорил ли Господь о его буквальном пришествии, да или нет?
Да, конечно.
То есть нам, христианам, нужно буквально понимать, что да, Господь придет физически.
Но в данном случае я бы не хотел оставить это висячим в воздухе. Причина, по которой я верю в это и по которой христиане верят в это, потому что Господь сказал своим ученикам возносясь, что, вернее, не он сказал, а ученикам сказал ангел,
да?
О том, что он вернется таким же образом, каким видели, что он вознесся от вас. То есть мы ожидаем его видимого...
Сам Господь сказал, не оставлю вас сиротами, приду за вами, чтобы вы были там, где и я. Да, то есть вот это вот ощущение, что он придет И дальше ветхозаветные пророчества о том, что он придет как царь царей, новозаветные пророчества книги Откровения, он придет буквально и будет управлять в Иерусалиме, подсказывает нам, что это не духовное, а это все-таки физическое управление Бога здесь на земле.
Оно будет физическое, мало того, оно будет абсолютно явное для всех.
Как оно будет явное. Вот это очень важно. Следующее. Значит, мы ждем явного пришествия Господа. Не секретного, но явного. Второе. На пути этого пришествия, совершенно четко Господь говорит, будут какие-то предшествовать события. Некие признаки. Можем ли мы говорить о признаках, или мы должны сказать, что это не признаки? 24 глава Матфея.
24 глава Матфея. Это признаки того, что близко. Но дело в том, что важно понимать очень интересную вещь. Когда мы читаем первое послание Иоанна, мы читаем там замечательные слова, и он пишет «дети, последнее время». То есть, по сути дела, признаки последнего времени, они явны уже 2000 лет. То есть в данном случае мы живем с вами постоянно, вот 2000 лет в этом ожидании непрерывного близкого конца. В 24 главе Матфея Господь рассказывает притчу о смоковнице. Да, и он говорит о том, что когда ветви ее становятся уже мягкие и спускают листья, то знаете, что близко лето. И когда увидите все это, знаете, что близко при дверях. Да? То есть мы знаем, что это близко, да, и мы знаем это уже 2000 лет. То есть в данном случае близко не означает завтра, не означает послезавтра. Оно может означать с таким же успехом и завтра, и послезавтра, но мы этого не знаем точно. И смысл этого – будьте готовы. То есть, опять, если вопрос о том, можем ли мы на этом основании вычислить точную дату, мой ответ – нет, это невозможно. В той же самой 24 главе Господь говорит очень важную вещь. «О дне же том часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж того дня, когда вошел Ной в ковчег, и не думали, пока пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ибо и так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». То есть, опять же, один из наших слушателей, к сожалению, сейчас имя запамятовал, говорил о слове «бодрствуйте», оно в этом контексте стоит. «Бодрствуйте, потому что не знаете». Не бодрствуйте, потому что вы можете вычислить. Не бодрствуйте, потому что Господь вам откроет. А бодрствуйте, потому что не знаете. И вот это невежество, незнание, оно должно быть для нас постоянным напоминанием того, что от нас это не зависит. Это обязательно случится в то время, которое Господь определил прежде начала времен. Мы не можем его ни приблизить, ни отдалить, оно обязательно произойдет. Можем только верно служить Богу.
Итак, значит, у нас есть четкие указания. Во-первых, еще раз повторим, чтобы был стройный наш разговор. Мы говорим о физическом пришествии Господа, причем заметным для всех, никто не будет сомневаться, что это сам Господь. Второе, мы говорим о том, что перед этим пришествием будут некоторые признаки. И третий, самый главный постулат, что сам Господь сказал церкви, ученикам, что нам не нужно жить ожиданием какого-то конкретного срока.
Совершенно верно.
Нам нужно жить в том состоянии ожидания, которое у нас должно быть. Например, какое это можно описать? Вот, например, мы знаем, что однажды нам предстоит путешествие. И мы еще не знаем, когда мы поедем, у нас нету четких дат, но мы знаем внутри, мы понимаем, что нам нужно будет уехать куда-то в какое-то мере время, и мы ждем сигнал, когда нужно это все дело будет совершить. То есть внутреннее понимание, что мы уйдем из этого мира. И все.
Ну, в данном случае.
Или в этот мир придет Господь. То есть в данном случае мы можем говорить о том, что у нас есть внутреннее понимание, что этот мир изменится. Но когда он изменится, в принципе, от нас это скрыто сознательно.
И более того, на мой взгляд, это очень мудрое действие Господа. Опять. Это глупо говорить так, наверное.
Нет, но это не глупо, это как раз мудро говорить, что это мудрое действие Бога, потому что Бог защитил нас.
Я имею в виду глупо судить о мудрости Божией человеку, вот. Но действительно, когда смотришь вокруг, насколько много сил, здоровья и нервов люди тратят на то, чтобы вычислить эту дату конца света, насколько много макулатуры стоит на книжных полках, которые посвящены этим событиям, насколько много времени, которое можно было потратить на то, что происходит сегодня, тратится на совершенно ненужные вещи, которые Господь сказал о них заранее, что они бесполезны. Вот тут начинаешь, на самом деле, понимать, Почему Господь снова и снова подчеркивает? Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час...
Хорошо, у нас придет. Есть другой вопрос. У нас есть вопрос, который исходит от Петра, и я буквально его озвучиваю, да. Потому что Петр сейчас не звонит нам, но я понимаю его логику.
По поводу мерзости и запустения.
Не только по поводу мерзости и запустения. Петр научен пророчествам ветхозаветным. И это очень важно, потому что мы не можем рассматривать новозаветные пророчества в разрыве от ветхозаветных. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Это Петр. Я хотел сказать, какого события сейчас в ближайшее время нам ожидать. Сейчас будет церковь так ярко светить, что даже евреев увлечет. И от церкви евреи обратятся к Богу. Это написано, что я вас раздражу народом
несмысленным.
Да. Это из Библии слова. Вот такое время сейчас нам надо ожидать.
Спасибо, Петр, это очень хорошо.
Ну, на самом деле, хорошо, если это так. С другой стороны, у церкви было уже 2000 лет для того, чтобы этим заняться.
Но, с другой стороны, мы говорим о времени, когда сам Господь управляет. Понимаешь, в чем дело? Здесь очень важно. То, что Петр говорит, очень созвучно тому, в чем я тоже стою. Потому что мы говорим о времени, и Господь говорит о времени, неком таком процессе, где Он, сам Бог, действует. Да, не человек действует по книге, которая написана, в данном случае Библии, а человек действует вместе с Богом. И времена все-таки, согласись, они меняются. Было время апостолов? Было?
Ну, конечно, было.
Было время, когда церковь была фактически в состоянии, когда оставлено Писание вообще. Было?
Тоже было.
Потом пришло время, когда Писание снова стало замечательным светильником для всех верующих. Было?
Ну, да, наверное, было.
Потом пришло время, когда пришло вот то, что называют второй пятидесятницей. Я знаю, что этот термин в апологетическом эфире звучит почти как ругательство, но тем не менее есть понимание, что пришло обновленное отношение к Господу и обновленное состояние.
Ну, честно говоря, я бы сказал, что, возможно, и другая перспектива. То есть, с моей точки зрения, можно говорить о том, что христианство действительно проходит процесс беспрерывного дробления, когда библейские истины забываются, замутняются, заменяются человеческими истинами. И
согласен, можно с этой стороны тоже посмотреть. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Чудесно.
Здравствуйте, это опять Константин из Рязани вам звонит.
Очень приятно,
добрый
Константин.
Добрый вечер еще раз,
отлично,
Константин.
Отлично, ты сегодня дозвонился.
Меня интересует один вопрос.
Конечно.
Я очень хочу его вам задать.
Давай.
Вот во время второго пришествия Христа церковь вознесена будет на небе, на встречу Иисусу Христу. Что произойдет с младенцами? То есть Библия напрямую на этот вопрос не отвечает. Что с ним будет дальше?
Прекрасный вопрос. Спасибо большое. Мы сейчас об этом тоже поговорим, потому что у нас в интернете есть от нашего радиослушателя комментарий по поводу как раз восхищения церкви. И достаточно интересно, вот Сергей Андреевич нам тут тоже написал, что ближайшие события до восхищения церкви, Иоанн 4, 14 глава, 2-3 стих, где Иисус сказал, что я вернусь за вами. И затронем, говорит о том, что будет восхищение до великой скорби. В принципе, это одно с другим связано. Но вот я хочу все-таки подвести итог. Книга пророка Даниила.
Угу.
Ветхозаветное пророчество.
Угу.
О приходе Мессии.
Угу.
Первое пророчество дано с точки буквально до дня.
Uh-huh.
Да, написано, со дня издания указа будет 400 с лишним дней до того, как придет Христос, он будет распят. И после этого написано, определены вот эти вот 7 дней, 70 седьмин, да?
Uh-huh.
69 исполнились, а последняя седьмина, говорит он, она будет запечатана, а потом будет открыта.
Uh-huh.
Более того, он говорит, что она будет открыта, и мудрый уразумеет.
Uh-huh.
Даниил был мудрецом. Даниил исчислил по пророчеству Иеремии о том, что 70 лет. То есть, понимаешь, Библия в Ветхом Завете позволяет людям исчислить времена. Когда начинается последняя седьмина, она имеет четкое начало и четкий конец.
Uh-huh.
Да? Четкое начало будет, вот Петр говорит, восстановление храма, потому что начинается с того, как будет восстановлен храм, и со времени восстановления храма через 3,5 года жертвы в храме прекратятся, сядет Антихрист и будет называть себя Богом. После этого начнется очищение Израиля, скорбь, которая никогда еще не была на этой земле. И потом в конце этих 7 лет придет зримым образом Мессия, Хамашех. 7 лет можно будет отсчитать четко?
7 лет, конечно.
То есть, в принципе, срок будет исчислен. Согласно книге Даниила.
На этом фоне очень любопытно, что Господь, который, в общем, с этой математикой был знаком, наверное, не хуже,
лучше, чем
другой все. Еврей, говорит о том, что мы дня и срока не знаем.
Вот о чем он говорил? Говорил ли он о дне и часе вот этого вот буквального пришествия, или он говорил о том самом моменте, когда это начнется?
Я думаю, что в данном случае разницы не очень много. То есть мы говорим все-таки о дате его пришествия. Дата его пришествия, независимо от того, как мы толкуем цифры Даниила, независимо от того, какой схемы развития последних событий мы придерживаемся, на мой взгляд, слова, которые Господь говорит, они очень недвусмысленны. Он говорит о том, что вы не знаете, в какой час Господь придет. Все, мы говорим о дате, времени пришествия для того, чтобы правильно судить Вселенную. Не о том, что предшествует этому. Можно по-разному это говорить, люди по-разному толкуют, и по-разному говорят о степени символичности всех этих цифр и картин, и образов всего остального. Но мы знаем точно, что момент, когда он придет, будет неизвестен людям. И именно по этой причине мы должны бодрствовать, потому что мы это не знаем.
То есть, дорогие друзья, вы поняли трактовку Дмитрия в данном случае, потому что многие из нас научены разными таблицами, в которых четко разрисованы вот эти все диаграммы, где, когда, какое событие совершается, вот восхищение церкви до Великой Скорби, потом начинается Великая Скорбь, после Великой Скорби возвращение Иисуса Христа, во время Великой Скорби 3,5 года и так далее. То есть, если вы понимаете, какие коды только что я произнес, значит, вы читали такие же таблицы.
Ну, я бы сказал, что даже если вы их не читали, от этого не меняется главным конечное.
Но истина. Только что Дмитрий сказал очень важную вещь. Он сказал, что Господь учит церковь тому, что когда Он придет, об этом неизвестно, кроме Отца Небесного. Точка. Спорить об этом бесполезно. Мы можем разделиться на разные группы. Мы будем группа до Великой Скорби восхищенной, после Великой Скорби, в середине Великой Скорби. Мы можем... У нас есть еще один телефонный звонок, и у нас есть еще даже сообщение в интернете. Добрый вечер.
Это
Петр. Прекрасно.
А когда невеста говорит, узнает, жених идет, им будут приготавливаться, как же говорить, не узнаем.
Конечно, Петр, спасибо большое за ваш вопрос. Я бы хотел вернуться к тому, что сказал немножко раньше. Вспомним притчу о смоковнице. Господь говорит об этом, повторяя неоднократно. Он говорит о том, что о близости мы узнаем. Другое дело, что о близости пришествия Христова мы знаем уже 2000 лет. Более того, уже в те времена, когда апостол Петр писал свое второе послание, уже тогда люди сидели и задавали себе вопросом, как же это может быть? Столько происходит всякие знамения, а Господь до сих пор не пришел. Почему апостол Петр пишет в 3 главе своего второго послания, что не почитайте то, что Господь еще не пришел, медлением с его стороны, потому что Господь, еще раз, не медлит исполнением обетования, но долготерпит вас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть мы находимся в состоянии вот этого жениха, ожидающего невесту, уже 2000 лет. Да? То есть это притча про глупых и мудрых дев со светильниками. Она как раз вот сейчас и происходит. То
есть... У нас есть прекрасный телефонный звонок, Дмитрий, извините, от тебя перебиваю. Добрый вечер.
Добрый вечер, приветствую вас. Мила из Воронежской области.
Очень приятно
слышать женский голос посреди братьев.
Да, вы знаете, вот лично для меня, насколько мне открыл Господь Бог, самое правильное ждать конца этого света, это в каждом дне. Так как Слово Божие учит нас не заботиться о завтрашнем дне, не в смысле том, что вести уже в одном дне неизвестно никакой образ жизни, а вот именно в ожидании этого конца света, ну, для Дитя Божьего это как встреча с Господом.
Спасибо.
И вот в этом одном дне, вот здесь-то, потому что Слово Божие еще шучит, времен нам не дано знать. Как бы мы ни пытались исчислять, там, перечислять, наблюдать, все равно, потому что не в этом весь смысл этой вот встречи с Господом, а именно как мы проживаем всего лишь один денечек. Потому что мы точно так же, как о вечности, точно так же, как о пришествии, мы не знаем, точно так же и о завтрашнем нашем дне.
Большое спасибо. Вы замечательным образом подытожили то, что я как раз пытаюсь сказать. Большое спасибо вам за ваш звонок.
Значит, мы поистине братья и сестры.
Да, благодарение Господу.
Я немножко заулыбался, потому что действительно это очень хороший звонок от Людмилы. Она выступает как настоящий примиритель. Дело в том, что как раз мужской ум, он такой требует некоторых координат, там нужно срочно выяснить того, всего и другого. А вот сердце женское, да, вот невеста в данном случае выступила и сказала, надо просто ждать и не беспокоиться, потому что Господь, Он обещал прийти, и Он придет. И не надо вот насчет вот этих всех сроков заморачиваться. На самом деле вот эта вот проблема сроков, да, она у евреев, в общем-то, возникла, они всегда хотели знать, даже перед тем, как Иисус вознесся, да, они его спрашивали, не в это ли время ты устанавливаешь царство Израилю? То есть это такая вот еврейская традиция, еврейская часть еврейского характера, знать время и срок, им хочется участвовать в делах Божьих, в делах Мессии. Ну, Иисус. А Иисус, он совершенно другую концепцию церкви передал. Он сказал, что я с вами, дух мой вас, и вы просто будете жить терпеливо ожидая. Да? Вот есть вот это понятие терпеливое. Дух Святой, он должен терпение, это часть любви, да, долготерпение, это проявление любви как раз Господу. Если мы любим Его, то мы по-настоящему не будем зацикливаться на том, придет Он или нет, завтра, послезавтра, или там через 10 лет, или через сколько-то там. Просто будет ощущение, что Он с нами. И Он обещание свое выполнит. Вот Он придет за своей церковью, как обещал, и точка.
В этом смысле, на мой взгляд, амиллинаристский взгляд как раз очень интересно оттеняет эту точку зрения, потому что говорит о том, что Господь уже с нами сейчас, да, то есть вот эпоха церкви, это эпоха царства, то есть на самом деле пришествие Христа будет просто неким концом, финалом вот этого грандиозного совместного действия Бога с Его церковью.
Но в то же самое время нужно помнить, что великая скорбь, которую, пророчество, которое Иисус дал Иоанну, она показывает, что будет восстановление Израиля. И апостол Павел говорил, что Израиль будет восстановлен. То есть очень важно вот не забывать, что Царство Божье, оно не связано только с церковью. Оно связано с совокупностью спасения церкви и Израиля, примирения Израиля с Богом.
Ну, я думаю, что сейчас, наверное, не стоит вдаваться в тонкости диспенсационных схем.
Я тоже думаю, что слишком сложный получился бы эфир. Вот у нас, давай вот выслушаем, здесь у нас пару-тройку интересных сообщений, хочется на них сфокусироваться. Ты знаешь такого Павла Столярова? Знаком он тебе?
Да, есть такая фамилия.
Есть, да, вот он у нас в эфирах тоже бывает, наш постоянный партнер. И вот он пишет следующее, он начинает с такого слова «претрибуляционизм». Понимаешь, да, такое русское слово? Ужасно, как он его написал, без ошибок, удивляюсь. «Или учение о восхищении церкви до великой скорби, как часть учения диспенсиализма, родился в середине плимутских, а в среде плимутских братьев в 19 веке в Ирландии и Англии, детально разработан Джоном Нельсоном Дарби, был тепло принят в Америке, получил развитие в работах доктора Скоуфилда и его справочной Библии. В принципе, вот начиная с 19 века, с середины 19 века, появляется идея, что церковь будет восхищена до великой скорби. И вот эта идея, она пропагандируется активно. Дальше он опять употребляет слово «претрибуляционистская концепция», то есть, другими словами, учение о восхищении церкви до великой скорби проводит разграничения, которые являются искусственными и не находят подтверждения в Библии. Трудно с библейских позиций отстаивать разделение второго пришествия Христа на два этапа – постулирование трех воскресений, проведение разграничения между народом Израиля и церковью. Вот. Дальше он говорит, цитирую Откровение 22:19, «Эй, гряди, Господи Иисусе, и Дима, держись, видимо, ты должен держаться». Держись, Дима, прокомментируй то, что вот Павел Столяров написал, расшифруй его коды нам, пожалуйста.
Мне, честно говоря, кажется, что столь длинная цитата успешно усыпила половину наших слушателей, и несколько увела нас как раз в ту тему, о которой не очень хотелось говорить, по поводу неких схем, которые люди зарабатывают на эту тему. Вот. Но в данном случае, просто насколько я понимаю, мой коллега Павел, так сказать, встал на мою сторону в нашем неком заочном диалоге с Дмитрием, поскольку он как раз является сторонником скорее такой схемы восхищения церкви до великой скорби. Вот. Ну, как я сказал, наверное, не стоит вдаваться в эти нюансы, потому что в данном случае наша задача не отстаивать какую-то из человеческих схем толкования последних времен. В данном случае нам гораздо важнее понять то, о чем Писание говорит, несомненно, для того, чтобы нам
Димыч, это держаться. Я сразу же тебя перебью. Дело в том, что у нас очень часто идет такое серьезное, вот наш радиослушатель Сергей Андреевич Калашников, вот он пишет нам в скайпе, что ближайшие события восхищения церкви, затем последние седьмина для Израиля, дни скорби, и затем пришествие Христа. Все по Матвею 24, 27-44. Христос придет после дней скорби. Вот. Вот эта схема, которая, в общем-то, сейчас, в общем, принята довольно-таки широко среди протестантских кругов, как тебе.
Ну да, начиная с конца 19 века.
Начиная с конца 19 века, в общем-то, это довольно свежее, можно сказать, с точки зрения христианского, да, вот. Но можем ли мы сказать, что вот эта схема, она родилась только лишь измышлением человеческим? Или эта схема, она все-таки родилась на понимании роли Израиля?
Но если мы будем иметь в виду, что у нас схем на данный момент существует порядка полудюжины, то, в общем, наверное, они не могут быть истинными все одновременно.
Конечно, однозначно нет. Поэтому схема есть схема.
И, честно говоря, опять именно поэтому не хотелось бы тратить время на схемы. Это, конечно, безумно интересная тема, она невероятно развивает человеческий ум в познании Бога, она, наверное, привлекает наше внимание к каким-то вещам, которые в Писании есть. Другое дело, что схема, она имеет очень неприятную особенность, когда мы попадаем в колею в некую, нам из нее очень трудно потом выскочить. Мы начинаем думать уже в рамках вот этой как раз узкоколейной богословской мысли. И сегодня опять как бы вот цель нашего разговора, нашей передачи все-таки не столько попытаться внести богословскую ясность во все вот эти человеческие схемы, сколько привлечь внимание к тем проблемам, которые сегодня существуют.
Итак, прежде чем мы привлечем внимание к проблемам, у нас 10 минут, у нас есть еще один звонок. Вот. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Я уже звонил вам.
Вы Игорь.
Игорь, да.
Очень приятно, Игорь.
Вот мерзость запустения на святом месте, она в чем выражаться будет?
Угу. Отлично.
Но это будет не в храме, наверное, как в здании, а в церкви. Ведь по Новому Завету храм – это тело.
Угу. Игорь, большое спасибо. Вы оставляете нас в очень хороших размышлениях. К сожалению, времени не так много. Дмитрий, что ты думаешь по поводу мерзости запустения, которая будет на святом месте, читающий доразумеет, там написано?
Это действительно очень хорошая тема для рассуждения. Другое дело, что в рамках той темы, которую Господь развивал, в рамках ответа на тот вопрос, на который он отвечал, проще всего, естественнее всего, понять, на самом деле, это как предсказание разрушения храма в 70-м году. Потому что 24-я глава начинается с разговора о том, что храм будет разрушен. Соответственно, где-то вот к середине главы Господь возвращается к этой мысли и говорит о том, что когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте, тогда вот вы увидите, что это уже близко. Тогда как вот этот период близости уже начался. Тот период, о котором Иоанн писал уже в конце первого века, что вот дети уже последнее время. И вот в это последнее время, последнюю седмину, если хотите, мы с вами вот и живем как раз все вот эти 2000 лет прошедших.
Вот только что, друзья, вы выслушали еще раз трактовку Дмитрия, что седьмину идет 2000 лет. Вы можете принять его позицию, вы можете принять позицию тех ученых-богословов, которые говорят, что седьмина это 7 лет, это не 2000 лет. Мерзость запустения будет связана именно с храмом, который будет построен не духовный храм церковь, а именно храм физический, Иерусалимский храм, который будет иметь понимание или название храма Антихриста. Опять же, книга пророка Даниила об этом говорит. Поэтому я хочу еще раз вам сказать, что, к сожалению, наш эфир, он больше наполнен эмоцией, чем глубоким изучением. Потому что мы не смогли, и, в принципе, цели не было, чтобы мы делали глубокое изучение всех пророческих посланий относительно второго пришествия, но цель была именно в том, чтобы вы, зная о том, что Господь грядет, имели правильный дух по этому поводу и не стремились узнать времена и сроки, а имели мир и радость, что Он придет, и вы встретитесь с Ним, если вы верующий человек. И, к сожалению, если Он придет, и вы не верующий человек, вы будете не рады этой встрече, потому что Он уже придет для вас как не как Спаситель, но как Судья. Поэтому здесь вот очень важно Татьяна. Она нас спросит. Она говорит: «Прошу вам ответить на мой вопрос, Дмитрий, слушай внимательно. Если Бог выжидает, чтобы каждый не погиб, но получил спасение, то как же время прихода Иисуса будет неожиданно? Ведь как бы Бог ни ждал долго, все равно не спасутся все люди. Новые поколения всегда будут рождаться до уничтожения земли».
Ну, в данном случае, опять же, этот текст Петра говорит нам не о времени пришествия, не дает нам некую точную формулу, каким образом это будет совершаться. Он просто говорит нам о мотиве, который стоит за тем, что Господь не пришел в течение последних 2000 лет. То есть, иными словами, причина, по которой Господь еще не пришел, в том, что Он на самом деле хочет, чтобы люди покаялись, люди спаслись. Каким образом это будет реализовано? Ну, механики этого процесса Писание нам не объясняет, и, видимо, в этом нет необходимости. То есть в данном случае, опять же, наша задача проповедовать Евангелие, наша задача быть церковью, наша задача выполнять то поручение, которое Господь нам дал, идти и учить все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их всему тому, что Он нам заповедал. И в нужный момент Господь придет, и мы знаем совершенно точно, что Он придет именно тогда, когда Евангелие будет проповедано всем народам, не раньше и не позже. Вот. А как уже конкретно это свершится, я думаю, что, видимо, только Господь это окончательно и точно знает. Писание не дает нам точного ответа на этот вопрос.
Спасибо за ответ. У нас есть еще один вопрос из Канады. Спасибо большое за передачу. Слушаю вас внимательно в Канаде. Здесь есть друзья из моего круга общения и имеют большие надежды, что Господь должен прийти в нашем поколении. Не буду объяснять, на чем они ссылаются в своем уповании, но я переживала за них, потому что они строят свою жизнь на близком будущее. Как с ними говорить? Я просто живу и надеюсь, что он придет в любую секунду.
Ну, мне кажется, стоит напомнить им о том, что люди во все поколения думали, что фраза Христа «не придет еще род сей», как все это будет, относится к ним. И, в общем-то, многие поколения уже испытали большое разочарование, когда к ним эта фраза оказалась неприменимой, непримененной. Вот. И, в общем, стоит напомнить им еще раз ту фразу, которую мы сегодня не раз уже повторяли, о том, что Господь придет как тать, и о том, что вы никогда не будете знать, когда это случится. Бодрствуйте, потому что не знаете, в какой день.
А ты помнишь пророчество Павла, вернее, рассуждение Павла по этому поводу в 1 Фессалоникийцам 5 главе?
Я как раз ее открыл.
Да, там написано, что для вас, в общем-то, он не придет как тать.
Совершенно
потому
верно.
Что вы уже не дети тьмы, а дети света.
Это как раз то, о чем говорила Людмила, да? То есть он придет как тать, потому что мы готовы в каждый момент времени.
Потому что у нас есть уже света. Дух Божий.
Мы уже не мир тьмы, мы уже мир света. То есть, что бы ни произошло с этим миром, как бы его ни смывало цунамями и эпидемиями, и войнами, и лжепророчествами, нас это не коснется, если мы верны Богу,
если мы верны.
Его дети. То есть, вот, опять же, можно по-разному трактует это место, но, в общем, не будем вдаваться в частности, но в каком-то смысле на каждом из нас, как на 144 тысячах изгровений, стоит вот эта печать.
Печать Духа Святого.
О которой Павел пишет Тимофею и говорит, стоит печать, это Господь познал своих, и да отступит от неправды всякие исповедующие имя Господне. Вот это и есть то, что важно. И Павел пишет Фессалоникийцам, он говорит о том, что вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны тьмы, вы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться. Мы же, будучи сынами дня, в отличие от прочих, дотрезвимся, облегшись броню веры, любви и шлем надежды спасения, именно потому, что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, который уже умер за нас. Наша надежда не в том дне, когда Он придет. Наша надежда в том дне, когда Он за нас умер и воскрес.
Да, то есть наше положение уже изменилось, и нам не нужно вот переживать за тот грядущий день, но нам нужно понимать, что тот грядущий день будет. Вот
конечно.
Что. И вот вся путаница именно в этих двух днях, на самом деле. Первое пришествие, второе пришествие. Человек, который познал первое пришествие, может не беспокоиться о втором пришествии.
Абсолютно.
А человек, который не познал первого пришествия, должен быть озабочен, а что, если второе пришествие все-таки будет? Но происходит все наоборот. Люди, которые не знают первого пришествия, они насмехаются над вторым пришествием. И люди, которые знают первое пришествие, вдруг неожиданно становятся разделенными по поводу второго пришествия Христа. И вот это разделение порождает больше недоверия у неверующих на самом деле по отношению к церкви, потому что церковь до сих пор не хочет признать, он придет, и мы не знаем когда. Но мы живем, потому что он сказал нам жить здесь, мы светим, потому что он сказал нам светить, и когда он придет, это его воля, и мы просто должны дождаться и быть верны в малом, чтобы потом получить от него награду. Вот на этом мы хотим, наверное, закончить сегодня.
Да, и последняя буквально фраза, которую сказал Господь, брат, никто да не обольстит
никто
вас.
Никто да не обольстит вас. И вот последняя фраза все-таки от Павла Столярова, не от нас. Он сказал, гробовое пришествие Христа, Виссарион II, второе пришествие Христа, Сон Мён Мун, Господь второго пришествия, Мария Деви Христос, второе пришествие, Сёка Асахара, пришествие Бога. Что нам еще нужно в плане того, что лжехристы среди нас?
Конечно.
Друзья мои, бодрствуйте и не разделяйтесь по поводу того, когда он придет. Он придет за каждым верующим. И самое главное, сегодня быть уверенным, что мы, верующие люди, храним его учение и следуем его заповедям.
Оставленных Господь... не будет.
Оставленных не будет. Пусть нас всех Господь благословит. Спасибо за участие в этом прекрасном горячем прямом эфире. До встречи через 2 недели.
Храни вас Господь.